Продолжаем разговор. Начинаю отвечать на письма. Напоминаю, dmibykov@yandex.ru. Что вы думаете о новом Фандорине? Роман Акунина «Не прощаюсь», мне кажется, вот вы не удивляетесь, шедевром. Шедевром не в детективном жанре и не в романном жанре. Мне кажется, что это очень своевременное и качественное высказывание. Он полемизирует в этом романе с главной установкой, сегодня восторжествовавшей. Такое, если угодно, ресентиментальный вариант «все действительно и разумно». Если Россия никогда не была другой, то другой она и не может, и не должна быть. Там один из героев в финале высказывает мысль, мне, так сказать, слишком знакомую, что вы выдумали Россию Пушкина и Толстого, а Россия – это на самом деле вот та самая ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек. Ну и регулярно повторяемая мысль о том, что Россия – это страна Пугачева, прежде всего, а не Дягилева и не Чехова. Понимаете, ну это много раз уже было. И это ужасно скучно слушать. И там правильно совершенно говорит на это Фандорин: главное – избегайте грязи. Меньше грязи. А там большинство героев, включая довольно симпатичного мне Волю, плюхается в грязи с упоением. Там очень интересная картина Новороссии, ну, метафорическая, конечно. Очень интересная махновщина, очень интересные анархисты, там зеленые, красные, все замечательно. И такой цветной, действительно, атлас России 18-19 годов. Другое дело, что в отличие от раннего Акунина, это уже совсем пародийное сочинение, которое все состоит из отсылок к чужой литературе. Раньше Акунин решал, на мой взгляд, какие-то жанровые задачи. Сегодня это совершенно отброшено. Сегодня это примерно такой же путеводитель по прозе Бабеля или Пельника и Всеволода Иванова, как, скажем, раньше некоторые ранние вещи типа Азазеля были путеводителем, или особенно, конечно, «Алмазная колесница», были путеводителем по прозе начала века. Но другое дело, что раньше Акунин действительно писал детективы, его интересовала детективная интрига. Сегодня его интересует совершенно другое. И, собственно, как и в «Статском советнике», он ставит перед собой глобальные интеллектуальные вопросы. Вот действительно, может ли Россия быть другой, и что нужно, чтобы она была другой? Читается это, конечно, неотрывным интересом. Это очень залихватская пародия. И вот этот, понимаете, если ранний Фандорин, ранний Акунин имел иногда абсолютно серьезные детективные задачи, герметический детектив, там, скажем, «Левиафан», «Смерть Ахиллеса», то сейчас это чистая пародия, очень смешная. Наверное, действительно слишком долгое, 20 лет, как-никак, занятие историей и литературой русской, оно вызывает некоторую такую доброжелательную насмешливость. Но в этой вещи есть и пафос. И вообще акунинский пафос самосовершенствования, здравомыслия, удивительно точного сочетания христианство и самурайство, которое, по сути, ведь одно. Это такая железная мужская самодисциплина. Это, да и вообще самодисциплина в высшем смысле, без гендерных разделений. Это вызывает у меня восторг. Не говоря о том, что она легко читается, и она смешная, и читатель там узнает массу и современных реалий, и несовременных, и цитат прелестных. И масса, конечно, очаровательной неизменно. Вообще в Фандорина плюхаешься, как в такой родной бассейн. И не надо предъявлять к этому бассейну претензии, что он не море. Свою задачу он выполняет. Я вообще считаю Акунина большим писателем. И это видно очень и в «Аристономии», и вот в этой последней книге. Эту книгу писал, конечно, скорее социальный мыслитель, чем детективщик, но она очень своевременная, и в ней много достоинства. Это, по-моему, замечательное сочинение. Я более подробно буду об этом писать там в очередном выпуске «Книжной полки», бог даст, да, в «Собеседнике». Как вы оцениваете Диккенса, что больше всего любите у него? Я действительно заметил, что как тут вот есть и просьба лекцию о нем сделать. Я о Диккенсе как-то говорил мало, а в детстве моем, именно в детстве, он был одним из самых важных писателей. Может быть, потому, что там, где я отдыхал летом, там в библиотеке был полный 30-томник Диккенса. У нас дома только первая его половина. Мы его как по каким-то причинам недополучили, эту подписку. У нас он есть только по Копперфильда. А вот там был полный Диккенс, и там я прочел и «Холодный дом», и, конечно, наибольшее влияние на меня имела «Тайна Эдвина Друда», величайший роман, который как бы дописан самой смертью, вернее, смертью оборван в правильном месте. Ну и, конечно, Копперфильд был у меня в детстве в гениальном лановском переводе одной из самых любимых книг, и, наверное, Твиста я любил меньше, ну, потому что меня Твиста уж очень заставляли прочесть. А Копперфильда я прочел, хотя он и длинней, по собственной инициативе. На Николаса Никльби меня не хватило. Вообще все книги Диккенса мне казались слишком однотипными. Но, понимаете, сейчас я так вижу, что действительно очень густая концентрация образов, фантазий, деталей мешает его в детстве оценить. Он, конечно, невероятно плодотворный такой, не просто fruitful, а prolific, исчерпывающий, невероятно многословный, многогеройный. Это извержение вулкана, пусть даже этот вулкан по выражению Чуковского иногда изрыгает вату, но это все-таки вулкан, вулканическая мощь гения. «Лавка древности» очень мне нравилась. Меньше нравилась «Домби и сын» из-за Флоренс, из-за такой сентиментальности галимой. В общем, как к Диккенсу ни относись, из этого человека вышла вся английская литература, и гениальные дети Диккенса тоже вышли из него. Вот это детьми Диккенса можно назвать и Честертона, и Киплинга, и Моэма, и Шоу, и Уайльда. Каждый из них и Стивенсона, да, представляет каждый из них какую-то одну черту его дарования. Даже, может быть, и Харди, потому что, ну, Томас Харди вообще один из любимых моих авторов, и особенно как поэт. Но, конечно, его проза несет на себе диккенсовские определенные черты, хотя в огромной степени, конечно, он вырос из сестер Бронте. Мне кажется, что Диккенс действительно придумал Англию, какой мы ее знаем. И я больше вам скажу. Петербург Достоевского – это тоже Диккенс, только перенесенный в Петербург. Это нормальный такой Лондон, потому что настоящий Петербург совсем другой. А вот грязный, трущобный, мрачный Петербург Достоевского – это такое некритично воспринятое влияние Диккенса. Мне нравится в нем главным образом замечательный его гротеск, его преувеличение. Он очень хорошо понимает, что для того, чтобы быть достоверным, надо все время преувеличивать. И вот это exaggeration, вот это постоянное преувеличение всего, которое в нем есть, доходящее до гротеска, это меня восхищает. Я одного только совершенно никогда не любил, не понимал, вот это Пиквика. Может быть, потому что это такой, ну, юмор еще абсолютно чуждый, слишком безоблачный, и чуждый настоящей сатире, и чуждый настоящей диккенсовской сентиментальности. А против сентиментальности я ничего не имею, потому что мне кажется, что это одно из величайших проявлений человечности вообще. Такое есть у меня ощущение, что без сентиментальности полноценным человеком не вырастешь. Почему вы так редко отвечаете на письма? Ну, имеется в виду, когда мне присылают стихи. У меня принцип очень простой, братцы. Если меня не задело, я не отвечаю. Потому что я уже убедился много раз, что человеку, который тебе прислал что-то, писать и объяснять, почему у него плохо это получилось, это совершенно безнадежная затея. Он начнет обижаться, начнет спрашивать, а кто вы такой? Да вы сами писать не умеете. Если я писать не умею, зачем вы мне присылаете тогда? Понимаете, нельзя же находить меня, так сказать, арбитром только до того момента, пока я вас хвалю. Поэтому я предпочитаю не отвечать. Как в такой стране, как СССР, мог родиться и пройти две волны русский авангард? Не говорит ли это о том, что культура развивается вне зависимости от положения дел в стране? Да понимаете, в том-то и дело, что СССР – это как раз абсолютно авангардистский проект. И Не нужно путать его со сталинским реваншистским проектом. Сталин не ускоритель, Сталин тормоз, а как раз великий модернистский проект СССР, с этим, кажется, даже враги СССР уже не спорят. Перерыл много ваших лекций, но не нашел вашего мнения о произведении Стругацких «Парень из преисподней». Вскользь вы его касаетесь, но только чтобы поговорить о параллелях. Не кажется ли вам, что главный герой – жертва, которого насильно заставляют быть хорошим, и это не отличается от того, как если бы ему дали пистолет и заставили убивать? Дим, это хорошее мнение, но ведь Гага не заставляют быть хорошим. Это история про другое. Это история, которая развивает до некоторой степени гадких лебедей. Это Банев, который не забыл вернуться. Вот это Банев, который вернулся. Да, это адский мир, в котором живет Гаг. Да, это страшный человек. Он умеет убивать. Это великолепная машина для убийств. Он там, понимаете, ну, собственно, важен «Парень из преисподней». Это не самая популярная, не самая любимая вещь Стругацких, но важная. Вот сейчас я попробую объяснить. Для меня «Парень из преисподней» находится примерно в том же жанре, что «Малыш». Объясню. Стругацкие иногда моделировали новые ситуации, иногда думали о будущем, иногда метафорически описывали советский проект, а иногда писали под настроение, иногда они описывали эмоцию и пытались генезис этой эмоции понять. Вот эмоция малыша – это очень сложная, с трудом воспроизводимая эмоция, противоречивая довольно. Когда ты хочешь любить своего ребенка, спасти своего ребенка, и вдруг ты понимаешь, что это другой человек, и ты ничего сделать с ним не можешь, потому что наши дети – это всегда представители других цивилизаций. Ну, конечно, у малыша есть еще важная функция – ввести в повествование о 22 веке, ввести Маю Тойвовну Глумову, которая впервые там появляется, именно как человек, который способен не решать проблему насильственно, а жить с проблемой. Именно поэтому она закричала, когда убили Льва Абалкина. Не просто потому, что на ее глазах убили человека, а потому, что на ее глазах продемонстрировали еще страшный насильственный силовой подход к проблеме. Это, ну, естественно, закричать при виде убийства, но это еще и в каком-то смысле это убийство ее системы ценностей. Что касается «Парня из преисподней», он описывает другую эмоцию, тоже довольно сложную. Это эмоция, которую я испытываю всякий раз, возвращаясь в Россию. Дома. Понимаете? И вот, когда он толкает в грязи этот грузовик страшный, грязевик, когда он окружен родной для него ситуацией войны, грязи, смерти, предательства повсеместного, когда он, эта элита, представитель бойцовых котов, возвращен в единственное место, где он дома, он испытывает одновременно и разочарование, и горечь, и восторг. Вот это горечь и восторг, который мы одновременно испытываем, входя под своды Шереметьево, возвращаясь, это очень наше чувство, это чувство гордости. Отчасти, знаете, мы испытываем там счастье еще и потому, что на фоне Родины мы всегда хорошие. На фоне за границей не всегда. А когда мы возвращаемся, на фоне Родины мы хорошие. И Гаг, он чувствует себя элитой бойцовых котов именно среди этой грязи, потому что для него это естественное состояние быть лучшим. А на земле он никто, понимаете? На земле он не элита абсолютно. Дело в том, что Гаг – это любимый Стругацкими действующий герой, и это при том, что он громила, детина, при том, что он лишен очень многих важных чувств. Но, с другой стороны, у него, как у всякого человека физически тренированного, чутье феноменальное. Вот помните, когда он смотрит на Корнелия Яшма и чувствует, что он все еще очень опасен? Это, там, наведя на него замечательно сделанный пистолет. В том-то все и дело, что Гаг – это образец мыслящего такого, да, рефлексирующего орудия для убийства. Это такая своего рода лемовская маска. И это герой, который Стругацким интересен. Но вещь написана не ради этого героя. Вещь написана ради этой эмоции, ради того чувства, ради того немножечко шкодливого, наверное, не очень хорошего, довольно противного патриотизма, с которым мы ударяемся в родное болото. И чем хуже, тем лучше. Чем в нем грязнее, тем оно нам роднее. Вот это чувство гордыни такой, в родине есть предрассудок, который победить нельзя, узнаем мы из Окуджавы, вот это чувство гордости от возвращения в родную грязь, это очень такая русская, очень родная эмоция, это тоже своего рода ресентимент, но от этой эмоции нельзя абстрагироваться, и она, кроме того, понимаете, отбраться, она очень креативна. Она порождает прекрасные стихи, какие-то там чувства. Она грязная эмоция, но при этом прекрасная. Вот мне это знакомо. И то, что Стругацкие это отрефлексировали и описали, это их высокая заслуга. Я вообще люблю «Парня из преисподней», он хорошо написан. Ну и потом у него есть, понимаете, братцы, еще у него есть одна важная функция. Все-таки Корнелий Яшма – один из эмбрионов, один из зародышей, которые были занесены на землю то ли странником, ну там Стругацкий сам мне в одном из последних писем писал, что это дело темное кем. Но это важная вещь. И Корнелий Яшма тем самым нам доказывает, что они, эти эмбрионы, не несли земле вреда. Что для землян Абалкин, тоже один из эмбрионов, не представлял опасности. Это важный косвенный аргумент. Будете ли вы на лекции Юлии Кантор 21 февраля? У нее будет лекция в прямой речи о том, как белые офицеры создавали Красную армию. Я страшно хотел бы там быть, но я вернусь позже. Я вернусь только 25-го. Мне очень хочется, как бы сказать, на этой лекции поприсутствовать и с Кантор поспорить о Тухачевском. Тухачевский ее герой, она о нем много написала, он человек во многих отношениях привлекательный, но почему-то у меня он вызывает ужас, очень жестокая личность, очень страшная. И то, что он при этом играет на скрипке, меня не располагает к нему, а скорее отталкивает. Знаете, ну как у меня в школе девочка одна писала в сочинении, я бы влюбилась в Долохова. Как же вы можете ненавидеть Долохова, если он так любит мать и сестру? Вот то, что он так любит мать и сестру, меня и отталкивает от него больше всего. Понимаете, сентиментальный зверь. А вот зверям я этого не очень, так сказать, позволяю. И в Тухачевском, который довел до самоубийства издевательствами двух курсантов, ну, не знаю, правда это или нет, ну, или двух там солдат в своем подразделении, но это, ну, меня отталкивает эта фигура с ее самовлюбленностью, с ее культом такой офицерской белой кости. Не очень он мне нравится. Ну, а вот Юлия Кантор, она такой историк, человек гораздо более объективный, она его оценивает. Вот я сходил бы на эту лекцию, просто чтобы, так сказать, ну, поругаться. Но я очень люблю Кантор, мне очень нравится, как она рассказывает. Это всегда страшно, интересно, и при этом она действительно объективистка такая, холодноватая питерская объективистка. Она много знает, но удерживается от личного отношения. Вот ее лекцию про блокаду, она была такая жесть, вот я помню, но для меня она была очень важна. Я много узнал того, о чем не знал совершенно. Но и многие тайны мне там раскрылись. В общем, очень бы я хотел сходить. Она будет это читать в Москве, соответственно, в прямой речи. Приходите. А у меня ближайшая лекция в прямой речи будет только 27-го. Это о Пастернаке и Нейгаус. Там, правда, на фотографии в анонсе помещена Ивинская, и про Ивинскую мы будем, конечно, говорить, но в основном будем говорить про Зинаиду Николаевну. Вы как-то сказали, что после Владимира Владимировича к власти могут прийти люди, которые будут играть на усилении национальной обиды. Это может привести к национализму или к еще большим бедам в виде коричневой чумы. А что можно сделать, чтобы это остановить? Понимаете, не так легко это остановить, и не так легко, наверное, об этом рассуждать, но попробуем рассуждать логически, что может вообще остановить фашизм. Две вещи. Либо серьезная внешняя катастрофа, от чего, Боже упаси, либо резкий и внезапный, как это было в России в 1985 году, приход свободы, конец цензурных ограничений. Я объясню, почему. Вот так получается в России, что конец цензуры обычно приводит не к деструкции, не к распаду. Распад начался позже, после 93 года, а именно к взрыву творческой активности народа. И эта творческая активность народа колоссальная, и она так раскрепощается, и так легко становится дышать, так многое начинаешь себе разрешать в хорошем смысле, не в смысле воровства и распада, а в смысле творческом. Вот, мне кажется, резкое падение цензуры может спасти Россию от фашизма. Вот какая история. Понимаете, в 85-86 годах в обществе тоже очень сильны были неофашистские силы. Не думайте, что тогда единственной неформальной организацией был Чубайсовский клуб «Перестройка», или там он назывался не «Перестройка», а как-то иначе, но какой-то петербургский экономический кружок, ленинградский. Это не было так. Тогда в России было огромное количество кружков. Эзотерических, Мамлеевский круг Южинского переулка, где, собственно, воспитывались и Шевченко, и Джамаль, и Дугин. Были кружки либеральные, в частности, община отца Александра Меня. Были совершенно фашистские. И общество «Память», ведь оно возникло после романа Владимира Ильича Велихина «Память», то есть в 84 году, а вовсе не в 86-м, когда его стало видно и слышно. И черной сотни хватало, понимаете? И таких хватало странных направлений общественной мысли, что, боже упаси. Но пришла к власти в результате, я не скажу, что либеральная доктрина, надолго, до 91-го года, все-таки доминировала горбачевская идея социализма с человеческим лицом, тоже не горбачевская по, так сказать, по идеологической своей составляющей. Это придумал не Горбачев, это еще «Пражская весна». Но продвигал это не Дубчик, естественно, продвигал это уже Горбачев. И я отношусь к этой доктрине, если не с уважением, то, по крайней мере, с сочувствием. Потому что, понимаете, Россия вступила на путь распада, грабежа и утраты территории не в 85-м и даже не в 91-м году. Во многом фатальный характер Ельцина, всегда стремившегося к противостояниям, к экстремальным ситуациям и к разрубанию их наиболее катастрофическим способом, это уже 92-93 год, массовое разочарование в реформах и так далее. В 91-м общество, наоборот, переживало радостную консолидацию, и это не была травля ГКЧПистов. И как раз готовы были простить. Я помню, как тогда Корякин говорил: «Всех назвать и всех помиловать». Не было агрессии, которая разлита сегодня в обществе. Давайте говорить откровенно. Агрессия, Володя, вот вам отвечаю прежде всего, но и остальным, агрессия прежде всего, она от запретов, от бесперспективности, от отсутствия будущего. Стоит отменить запреты, как радость от их отмены пересилит все деструктивные тенденции. Вот именно деструктивные тенденции в стране, всеобщая озлобленность, о которой все говорят, она не от там мировоззренческого тупика, она не от экономических проблем, она даже не от внешних унижений, она от запретов. Потому что какие-то люди, очень быдловатые по своей сути, говорят: вам того нельзя и этого нельзя. И вы понимаете, что ни один суд не примет решение в вашу пользу, если у вас могущественный противник. Вы понимаете, что вы со всех сторон обложены, что мало того, что коррупция, но вы ничего не можете, вам ничего нельзя. И вот от этого сознания своего ничтожества вся злоба. Никакого фашизма не будет, если эту злобу просто отменить, упразднить. Понимаете, ведь очень многое же зависит от погоды. Погода – это вот такая вещь, которая от нас не зависит совершенно. Но клянусь вам, если на какое-то время после зимнего вот этого отвратительного холода и снега, и вот этой пыточной для дворников обстановки, для дворников-автомобилистов, настанет хоть небольшая ростепель, вы заметите, как мир подобреет, как все начнут смотреть друг на друга гораздо более оптимистически. И мне кажется, что это, вот это великое дело. И у меня есть такое ощущение, что опасность фашизма в России, она все-таки преувеличивается. Я допускаю, что после Путина придут люди, которые хуже Путина. Но это при одном условии произойдет. Если сохранится политика запретов, половинчатости, лицемерия, если после Путина, как после Черненко, наступит чувство освобождения, начнут печатать запрещенное, а его по-прежнему очень много, начнут говорить свободно, на телевидении проникнут другие точки зрения. Понимаете, вот даже такая приоткрывшаяся щелочка с появлением Собчак, она сильно способствовала улучшению нравов, мне кажется. Как по-вашему, не кривит ли Набоков душой в стихотворении «Расстрел»? Ведь он не желал вернуться в Россию, понимая, что страны его детства уже нет. Видите, Набокову все-таки была присуща мечта о возвращении и, может быть, даже о, не скажу о гибели, но о героическом каком-то будущем. Набоков мечтал вернуться, и, ну, сердце как бы ты хотела, это же, понимаете, это мечта, это сон, а вовсе не какие-то реальные пожелания. Россия, звезды, ночь, расстрелы, весь Черемух и овраг. Это очень важная для Набокова иерархия ценностей. Для него весь Черемух и овраг и звезды важнее, чем расстрел. Вот что в этом стихотворении постулируется, а вовсе не нежелание любой ценой вернуться. Как вы относитесь к технике пассивного сопротивления Ганди? Может ли это работать в наших реалиях? Видите, оно, собственно, не такое уж и пассивное. «Жить не по лжи» – вот программа Солженицына, изложенная, мне кажется, абсолютно четко. «Неучастие» – вот эта программа. В России программа пассивного сопротивления могла бы иметь смысл, конечно, и до известной степени имеет. Если бы она выражалась в активном таком толстовском нежелании поддерживать государственную ложь, как писал Пастернак о Гамлете, для такой пассивности нужна огромная внутренняя твердость. Вот программа Махатмы Ганди вполне возможна в России. Но для этого нужна стальная твердая вера. Ведь Махатма Ганди был не добряк. Махатма Ганди – человек стальной воли. Иногда для неучастия требуется больше жесткости внутренней, чем для баррикад. Вопрос об отношении к Франзену. Чем вы можете объяснить его славу? Он проповедник нормальности, но почему у него такой культовый статус? Его литература хорошо сделана, но не создает ожога. Форма у него нарочито проста, язык максимально доступен. Неужели это все для расширения потенциальной аудитории? Ведь есть совсем другая литература, такая как Данилевский и Пинчон. Саш, во-первых, Пинчон один из учителей Франзена, и Франзен много раз ссылался на очень сложную литературу, на Гэдиса, там, на Рекогнишнс, на Пинчона, на Гравити Рейнбоу, которые, безусловно, его учителя. Я не назвал бы Франзена простым писателем. У него простая лексика, действительно, он не насилует себя, пытаясь казаться сложнее, но ведь у него, понимаете, другой жанр и другие задачи. Он был приятелем Дэвида Фостера Уоллеса и после его самоубийства, собственно, вернулся к литературе. У него была очень долгая пауза после corrections, после поправок. Потом повесился Уоллес, и он почувствовал, что раз вот этот как бы дезертировал, то ему надо быть в строю, и он закончил Freedom, который не получался. Честно вам скажу, что все романы Фрэнзена, кроме поправок, представляются мне хорошими обычными книгами. Как и вам? Поправки – гениальный прыжок выше головы, замечательный синтез сатиры, трагедии, лирики, гротеска, чего хотите. Очень точный портрет американского общества, да и мирового процесса в целом. «Поправки» – это как раз очень важная книга о поправках в образ будущего. Мы думали, что будущее будет гораздо более светлым и осмысленным. Он, пожалуй, первым показал, что в этом будущем смыслов нет, что оно урождается, что пора вносить серьезные поправки в нашу картину мира. «Свобода» была всего лишь развитием некоторых линий corrections. «Purity» – она же там чистота, она же невинность. Наверное, хороший роман, во всяком случае, увлекательный. Но он показался мне несвязным, лишенным целостности. И как-то из замечательных, по сути, глав, единая картинка не складывается. Это очень горько, но у меня было все-таки ощущение некоторого разочарования от этой хорошей книги, хорошей на уровне обычной американской беллетристики, довольно такой шаблонной. Но вы правы в одном. Конечно, Фрэнзен пишет свои следующие книги из необходимости подтверждать статус крупного писателя-реалиста. А его стихия – это гротеск. Ну вот ранний Фрэнзен больше всего похож на ранний Уоллес, на Broom of the System. Помните, там в Broom of the System есть гениальная пародийная глава, ну, метла системы, чистка системы, где губернатор одного из штатов говорит, давайте в нашем штате сделаем пустыню. Вот никогда в нашем штате не было пустыни, а теперь она будет. И это будет памятник нашим совместным усилиям. Вот я думаю, что абсурд американской жизни, американской бюрократии, трансформацию американских представлений о счастье, это вот только они с Уоллесом и почувствовали. И Фрэнзен, кстати говоря, он замечательный летописец американского абсурда. А в Америке очень много абсурдного. Это и величественно, и замечательно, и прекрасно. Ну, что поделаешь, большая страна, большие corrections, да, большие поправки. Мне кажется, что в этом смысле Фрэнзен замечательно почувствовал вот это, как бы сказать, американское безумие, которое по-настоящему разрешилось Трампом. Он одним из первых это почувствовал, и не зря его книгу так полюбила Опра. Естественно, что в следующих произведениях он уже этой планки не достигает. Ну, ничего обидного в этом нет. Хорошо и то, что он пишет, потому что все-таки, понимаете, он один из немногих, кто по-настоящему держит планку. И он серьезный писатель, серьезно относящийся к своему делу. Сейчас таких уже в России очень немного. Ну и тут естественный вопрос, когда будет очередная лекция про Гарри Поттера. Она будет 4 числа. Как вы относитесь к Борису Пельнику? Я Пельника уже упомянул сегодня. Пельняк, мне кажется, это такой, ну как бы вам сказать, это такой вариант Андрея Белого, только, ну только он проще, он послереволюционный Белый. Почти все, что написал Пельняк, кроме повести «Красное дерево», очень плохо, но он одним из первых чувствовал все главные интенции эпохи. Он первым понял Сталина и написал «Повесть непогашенной луны». Он написал первый производственный роман с «Вредителем», очень плохую книгу «Волга впадает в Каспийское море». «Русский реванш» он первым почувствовал, написал «Соляной амбар». Об Америке первым написал «Плохо». Окей, это ужасная книга, но после нее на ее как бы руинах появилась гениальная книга «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова. Он все чувствовал первым, вот как Эренбург. Только Эренбург умел писать, а Пельняк безумно эклектичен. Вот за это чутье ему многое простится, и это же чутье его и погубило. Кого вы считаете лучшим американским прозаиком XIX века? Это, видимо, люди почувствовали, что я в Штатах, и стали спрашивать, а вы знаете... Я не назову лучше, я очень люблю Тора, но я, ну, Мелвилла, само собой, но я недавно совсем вот в американском букинистическом магазине прикупил книжку, я открыл для себя Джорджа Кейбла, Джордж Вашингтон Кейбл. Это писатель, который был предтечей во многом Фолкнера и Капоте, человек, который первым начал писать американский юг, американскую готику такую, вот, и его сборник рассказов «Старые креольские времена» – это, конечно, упоительно. Вернемся через 3 минуты.